Слава нашему Господу! И хор пропел о том, как Создатель наш чудесен, что все, что мы с вами видим, все, что нас окружает, то, что Господь создал для того, чтобы человеку на земле хорошо жилось, это все сделал Бог. И сегодня даже, я думаю, если человек придет, который редко ходит на служение или, может, вообще даже ни разу не был, вот он посмотрит на наш зал, да, и скажет, что сегодня какое-то необыкновенное служение. Ну, потому что вот в обыкновенные дни, я думаю, люди понимают, да, и мы с вами понимаем, что вот так не наряжают зал, молодежь постаралась, вот, и мы благодарим за это Господа нашего, нашу молодежь, что нам хорошо сегодня в этом зале, так комфортно нам, мы понимаем, что Бог этот день сотворил для нас с вами, и праздник жатвы, это день, вот я вообще посмотрел, что такое праздник. Праздник – это день торжества, установленный в честь или память какого-то события. Определенного события. Вот у нас какое событие? День жатвы. День жатвы. Хотя мы не сегодня пожали свои огороды, там, поля свои, не сегодня, а мы уже пожали это, и это уже находится в надежном месте, все наши урожаи, да? В надежном месте находится. Там, в погребе, там, еще где-то там, да? Вот. А мы пришли сегодня на это место, чтобы вновь нам прославить Господа, поблагодарить Его за то, что Он нам даровал урожай в этом году. Хотя много было и переживаний у нас, и когда у нас дожди были, и люди думали, вообще картошка-то будет или не будет. Но слава Господу, вот вроде бы сильно не жаловался никто, да, что урожай есть, Господь заботится о нас. Вот я хотел бы перед нашей молитвой зачитать вот такой отрывок, который мы читаем точно, ну, в другой праздник, в другой торжественный день мы его читаем. И вы сейчас сразу поймете, в какой день. Вот. Но мне почему-то вот захотелось именно сегодня его прочитать. Это книга пророка Исаии, 9 глава, с 1 стиха. Ну, даже выборочно. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселится во время жатвы, как радуются при разделе добычи». Веселье, радость. Вот Бог так создал человека, что если человеку не радоваться, то будет жить как-то, ну, печально, грустно будет человеку. И поэтому какие-то вот такие вот Господь поставил на пути человека радостные события. И в разном возрасте люди разному радуются. Вот идет, допустим, там, не знаю, второклассник или третьеклассник домой со школы, ему пятерку поставили там за поведение или просто там, вот, и как бы, ну, радость же, да? Человек идет и радуется, что домой принесет дневник там, или тетрадку, и родители вместе с ним порадуются. А уже, допустим, в 8-9 классе, там, если там кому-то пятерку там поставят, уже нету такой радости. Как бы. Ну, тоже, наверное, радостно, но все равно же как бы уже этих пятерок там столько в жизни было. Вот. Господь крестит Духом Святым. Радость в сердце, да, тоже, которая когда-то, ну, бывает, заканчивается, там, такая вот яркая радость, там, не знаю, там, повысили зарплату на работе, там, да, тоже радостно на сердце, вот. И это, вот, это наша жизнь, это наша жизнь. Много радости у нас, много печали на этом пути жизненном. Вот смотрите, написано в 3 стихе, вот, написано, что, про народ написано, да, он будет веселиться пред тобою, то есть пред Богом. Будет веселиться пред тобою, пред Богом, как веселятся во время жатвы. То есть получается, что жатва – это такое радостное событие, которое Бог нам послал. Вот мы вчера с братом Сергеем Рыбким говорили об этом, да, что вот так рассуждали, да, что это радостное событие, вот это место, так вспоминал я. Да. И он говорит, ну только не если ты посадил картошку, а выкопал горох. Но тогда вроде как бы не очень радостно. Но такое бывает. Вот он тоже из своего личного опыта так вот он делился уже как-то с нами, да. Посадил картошку, а выкопал горох. Вот у нас тоже бывает. Тогда не очень радостно. Но вообще Слово Божие говорит, что народ будет веселиться пред Богом, как веселятся во время жатвы. Как радуются при разделе добычи. То есть это нормально, когда люди радуются урожаю, который дал Господь. Что сеющие со слезами, они будут пожинать с радостью, друзья. То есть садим зерно, которое там вообще думаешь, как там, какая там жизнь. Посадил, а выросло и дало плод, прекрасный плод, которым ты будешь себя кормить и свою семью. Но самое главное, о чем хотелось бы мне обратить внимание сегодня, смотрите, написано в 3 стихе выше, «Ты умножишь народ, увеличишь радость его». Увеличишь. То есть Бог, Он увеличивает радость человека. Это хорошо, что Бог нам дает плоды. Это хорошо, что нам ставят пятерки, нам поднимают зарплаты, нам, не знаю, там мы покупаем машины, может быть, да. Мы там, не знаю, когда ты болел, а потом выздоровел, это тоже радость, друзья. Но Слово Божие говорит, что Бог умножает народ и увеличивает радость его. Бог увеличивает нашу радость. А в чем увеличение нашей радости? А вот это мы читаем с вами, давайте, со 6 стиха. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Много радости на этой земле, но самая главная радость, которую мы с вами имеем, и о которой мы должны всегда с вами помнить, потому что это радость нескончаемая, радость, которая никогда не закончится. Это радость, которая увеличивается только, друзья, в нашей жизни, в наших сердцах. Эта радость увеличится. Эта радость в том, что младенец родился. То есть Иисус пришел на эту землю, Он даровал нам спасение, Он даровал нам жизнь вечную. И это самая главная радость, это самое главное торжество нашей жизни, друзья. Это Господь нам дал, потому что плоды собирают не только верующие люди. И тоже радуются, может быть. И тоже кто-то говорит, слава Богу. Да? Неверующие люди тоже это делают. Но мы с вами, как Церковь Иисуса Христа, на этой земле поставлены для того, чтобы нам прославить Господа, чтобы нам радоваться тому, что Он нам с вами даровал. Это наш Иисус, наш Господь, пришедший на эту землю. Поэтому в этой молитве мне бы хотелось прославить Его. Прославить за то, что Он пришел на эту землю, за то, что Он нам даровал спасение, за то, что Он даровал нам эти плоды. То есть все, что мы имеем, это только через Него, через Его милость. Он нам даровал это все, друзья. В этой молитве склонимся и прославим Господа, возвеличим Его имя. Он достоин этого.
протянули ладони, он водою живою мое сердце наполнил. И с молитвой к Иисусу протянули ладони, он водою живою мое сердце наполнил. Беспечье и губит суетой бесконечной, и во сне безмятежном забываем про вечность. Вдруг прислушайся к небу, и услышишь ты голос, голос тихий, тревожный: сын мой, где же твой голос? Вдруг прислушайся к небу, слышишь ты голос, голос тихий, тревожный:
сын мой, где же твой голос?
Снова желтой листвою покрыла земля, журавли улетая, словно манят меня, и дождливой слезою кропят небеса, словно плачут о том, что вернуть уж нельзя.
Осень, задумчивое время,
осень, давай себя проверим,
осень,
напомнила опять, что мы пришли сюда не отдыхать.
Как вернуть мгновенья, где не так поступал, и где лучшего друга не от сердца прощал, и когда в суете я так часто роптал, и что сеял я, то и пожал.
Осень, давай себя проверим,
осень,
напомнила опять, что мы пришли сюда не отдыхать. Пусть плодами любви наша жизнь зацветет, из хорошей земли семя правды зайдет, чтобы осень потом не была нам судьбой, чтобы жизнь без плода не прошла. Задумчивое время,
осень,
давай себя проверим,
осень,
напомнила опять, что мы пришли сюда не отдыхать.
Осень,
задумчивое время,
осень,
осень, сюда не отдыхать.
Хвала тебе, Господь, хвала за урожай.
Давайте скажем слава нашему Господу. Не так давно был в небольшой церкви, и сестра одна рассказывала. Незадолго до этого был праздник хлеба у них в селе, и она рассказывает это, знаете, с такой болью. Говорит, ну как так, говорит, праздник хлеба, а урожай не собран. И думаю, почему такая боль, да? А она рассказывает дальше. У нее муж работает на поле, и бывает по 12 часов нужно отработать, просто побольше поработать. Из-за чего? Пока солнечно, да, пока возможность есть, просто собрать этот хлеб. И я так подумал, думаю, интересный такой пример, да. Бывает так, что праздник, да, а радоваться как будто и нечему. И вот благослови Господь, чтобы для нас с вами действительно праздник жатвы был не таким задумчивым временем, когда нужно проверять себя, а чтобы он для нас с вами был радостным праздником, когда я мог бы сказать слава моему Господу за то, что Он делает в моей жизни. И пусть нас Бог благословит действительно, чтобы всякое время мы могли принести для нашего Господа добрые плоды. И вообще интересно так устроена жизнь и физически, да, и духовно, что независимо от того, сеешь ты что-то или не сеешь, плоды будут все равно. Обращали внимание, да, что если засадить огород, и, например, не окучивать, да, там, не удобрять, не полоть, то плоды тоже будут, да? Будут плоды. Но какие плоды? Сегодня уже говорилось, горох будет. Или, например, вообще ничего не сеять. Вот ничего не делал на огороде. Ну, казалось бы, ничего и вырасти не должно, да? Ну, ничего же не делал. А оказывается, вырастает. И вырастает то, чего бы ты не хотел. Сорняки растут. Вот я хотел бы поговорить вот об этих двух примерах, да, когда мы сеем, когда мы не сеем, что происходит в нашей жизни. Что происходит в нашей жизни? Потому что, с одной стороны, сеешь доброе, жнешь доброе, и, например, не сеешь ничего недоброго и, казалось бы, не худого, и все равно ты жнешь плоды. И вот первый хотел бы привести пример, такой, может быть, негативный, когда человек не сеял, как я уже сказал, ничего, а пожал горькое. Вторая книга Царств, 11 глава, известная нам всем история. Вторая Царство, 11 глава, с 1 стиха. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива до этого места. И мы знаем продолжение истории, там она, в общем-то, очень неприглядная и с очень грустными последствиями. Но я хотел бы, знаете, обратить внимание вот на что. Был такой период определенный, да, когда цари, как правило, выходили в походы. По всей видимости, это было какое-то межсезонье, когда ни сеяния, ни жатвы не было, да, но вот была возможность, так скажем, заняться вот, ну, укреплением позиций и так далее, политикой, да, внешней. И в тот момент мы видим, что Давид по какой-то причине не пошел в этот поход. Почему так было, непонятно, да, ну, может быть, какие-то дела были, да, может быть, еще что-то. Но, знаете, я смею предположить, что дело было не в том, что нужно было какие-то дела делать, дело было не в этом. Если мы читаем дальше, то видим причину, по которой Давид не пошел в этот поход. Или, может быть, следствие, да, но какая-то взаимосвязь была. Смотрите, второй стих. «Однажды под вечер Давид, встав с постели». Смотрите, как интересно. Давид встал с постели когда? Под вечер он встал с постели. То есть, получается, в момент, когда шло сражение, да, когда люди, они там где-то были на войне, чем занимался Давид? Он спал. В этом не было какой-то, знаете, глубокой необходимости, чтобы Давиду отдохнуть и так далее. Мы понимаем, что всему свое время, но спящие спят когда? Ночью спят. А этот человек, видимо, не знаю, что он делал ночью, он, может быть, спал, но наступило утро, прошел день, и только под вечер он встал с постели и пошел заниматься делами. Нет, он пошел прогуливаться, он пошел прогуливаться, он был праздным. И мы видим, что вот в этом своем состоянии, да, такого расслабленном, да, не бодрствующем, он столкнулся с проблемой, с глубокой проблемой. И знаете, вот этот вот урок, он очень важный. Когда нужно воевать, тогда, повторюсь, нужно воевать. В момент, когда нужно вести битву, эта битва должна происходить. И это не только актуально, да, для Давида, но также актуально для нас с вами. Есть моменты, когда нужно вести битву, нужно вести борьбу, но порою мы эту борьбу не ведем. И очень простой, да, знаете, такой бытовой пример, когда порою, вы знаете, вот, ну, пример приведу из своей жизни. Было время, когда у меня была возможность вставать по утрам заранее, задолго до учебы, потом задолго до работы, читать Библию, молиться. И на тот момент мне казалось, что это достаточно простое занятие, потому что я с первого будильника вставал, выключал все и, в общем-то, проводил время с Богом. Я никак не мог понять людей, которые, ну, как мне казалось, недисциплинированы. Почему-то они вот не могут, как я, встать и так далее. Я думал, ну, просто, наверное, они, ну, как-то над собой не работают. Но, знаете, пришло время, я начал сильнее уставать, и порой бывало, один будильник выключишь, и другой будильник выключишь. И как-то все будильники выключил, и не заметил, как это произошло, но ты встал, не помню вообще, как, кто отключал за себя эти будильники, а время прошло. И наступил вот этот момент кризиса в моей жизни, когда мне пришлось, ну, как-то решать эти вопросы. То есть оно не происходило естественным образом, чтобы я раз встал, да, помолился, почитал, а нужно выкраивать это время. И оказалось очень непросто, потому что всегда, когда есть какая-то свободная минутка, столько есть кандидатов на то, чтобы эту минутку занять. И кажется, вот пришла мысль Библию почитать. Думаешь, ну какую Библию читать? Тут дети крутятся, ну какая Библия, да? Раз оттолкнул, да, эту мысль мимо прошла. Потом еще какой-то момент, о, точно, не молились же сегодня, надо помолиться. Думаешь, ну ладно, сейчас неподходящий момент, чуть попозже. И так проходит день, И проходит он, как правило, в неустройстве, в лучшем случае. В худшем случае там какие-то конфликты возникают, да, возможно, еще грех какой-то. Поэтому, вот как бы, знаете, вот этот момент, да, возвращаясь, когда нужно вести войну, эту войну нужно вести. Вот мы видим на примере Давида, что последствия были очень печальные. Когда пришел к нему пророк, да, и обвинил его, так скажем, да, от лица Господа, то мы видим, что Давид, он был не способен просто ну, вот это вот наказание от Бога принять. И последствия в дальнейшем были очень печальные. То есть Давид на своем опыте пожал то, когда насилие совершается, и в его жизни потом и сыновья его, и не один восставали, да, и внутри его семьи было неустройство. А причина всему этому была какая? Что он в свое время, когда нужно было воевать, он этого не делал. По сути, как мы уже говорили, да, о законе сеяния и жатвы, он не сеял доброго, а пожал худое. Поэтому благослови Господь, чтобы в нашей жизни не было бездействия, праздности, да, лени, но чтобы мы могли работать над собой. И хотел бы я привести также положительный пример плода, когда сеяние было правильным и жатва была просто обильная. Исаия 53 глава с 10 стиха. Речь идет об Иисусе Христе. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Казалось бы, да, причем есть закон сеяния и жатвы. Но смотрите, здесь мы видим жатву. Жатву, которую пожал Иисус Христос. Написано, он узрит потомство долговечное. То есть это плод того, что он в свое время совершил. А что же совершил Иисус Христос? Да, ну мы понимаем, что была жертва принесена, что он умер, воскрес, и благодаря этому многие народы, да, они имеют возможность спастись. Но я бы хотел здесь, знаете, акцентировать внимание немножко на другом. Если мы вспомним, каким образом Иисус проводил свое свободное время, то обратим внимание на очень интересную вещь. Замечали ли вы, что когда Иисус отправлял учеников отдохнуть, куда он шел сам? Он шел молиться. Когда ему нужно было избрать этих учеников на труд, что он перед этим делал? Он молился всю ночь. Когда ему нужно было вот эту борьбу пройти, да, совершить вот эту жертву, да, принести ее ради нас с вами, перед этим что он делал? Он молился. И вот эта битва, которую в свое время не совершил Давид, да, совершал Иисус Христос. И благодаря тому, что вот эта битва, она была совершена, были потом впоследствии совершены вот эта жертва, да, вот это воскресение, и был плод труда. Почему? Потому что сеяние было, в свое время было доброе сеяние. И вот эта битва, да, она и в нашей жизни происходит. И вот мы очень часто читаем это место Писания из послания к Ефесянам, я не буду его сейчас зачитывать, но мы помним, да, что наша брань не против крови и плоти, против начальств, против правителей тьмы, да, против духов злого поднебесной. И нам кажется порой, что мы, знаете, такие воины, которые против сатаны сражаемся, да, против власти тьмы и так далее. Но зачастую мы себя победить не можем. Там речь даже не идет о том, чтобы сражаться с кем-то, да, с какими-то духами и так далее. Им даже не надо на это ополчаться. Мы просто, знаете, я не буду обобщать, но о себе скажу. Просто где-то заленился, где-то вот просто не захотел прибыть в слове, прибыть в молитве. Простые вещи вообще, о которых в воскресной школе говорят. Просто не захотел. Просто трудно было. И все, и плод какой у этого. А печальный плод. Битвы не было. Плода нет. И потом порою вот это вот все, оно всплывает, да, и мы уже, не имея силы, показываемся перед родными, да, перед близкими, такие, какие мы есть на самом деле. Не какие нас Бог, да, совершает, да, в свой образ, а какие мы по греховной своей природе оказываемся. И это все выглядит очень грустно и очень печально. И знаете, есть такое местописание очень хорошее, которое говорит о том, как вообще мы должны смотреть вот на себя. Галатам 5 глава, 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». И нужно на свою жизнь смотреть именно с такой позиции, что происходит битва, и что вот этот момент, да, который времени, 5 минуток, 10 минуток выпали мне, это не потому что, вернее, не для того, чтобы, да, ну как-то вот посмотреть на жизнь, да, там еще что-то, а надо понимать, что даже в этот момент идет битва, в моем сердце, между плотью и духом, и вот кому я отдаю предпочтение, да, какой плод из этого выходит. И Иоанна, Евангелие, 12 главе, 24 стихе также написано, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, впав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». По сути, нам приходится каждый день умирать. И об этом и Павел говорил. Нужно умирать для себя. И это не, знаете, какие-то громкие слова, какие-то подвиги, а очень просто. Умереть для себя в чем? Когда тебе хочется посидеть, полежать, отдохнуть, взять себя в руки, да, начать что-то делать, потрудиться, послужить ближнему, да, где-то прибыть в молитве, где-то прибыть в слове. Просто, очень просто. Это не какие-то, знаете, такие вершины какие-то невыносимые духовные. Это самые базовые вещи. И вот с этого начинается наш плод. С этого начинается вот эта вот битва, да, И мы уже видим, да, когда мы все-таки пребываем в этом, мы видим, что плоды есть, действительно. Вы знаете, я не знаю, как это работает, для меня это просто чудо какое-то. Но когда ты прочитал одну главу, прочитал другую главу, и раз, а внутри вера появилась. И ты уже другой человек. Ты вроде и духом еще не исполнился, а ты чувствуешь, что внутри вот эта сила и стержень есть. И ты можешь противостоять искушениям, ты можешь противостоять самому себе, такому, каким ты видеть себя не хочешь, ты можешь противостоять. Почему? Да потому что в малом верен был. И Бог дарует больше. Вот эта милость Божия к нам с вами, что когда Бог, видя наше усердие, Он его многократно приумножает, дарует силу свою и дарует свой плод. Она просто неописуема. Слава нашему Господу. И пусть нас Бог благословит, чтобы мы могли заботиться о вот этом общении с Господом, что когда нужно вести битву, да, сильная эта битва, да, какая-то, может быть, незначительная, что мы могли ее вести. Вот сейчас буквально последний опыт мой, ну, не всегда положительный, так скажу, потому что до сих пор трудно это мне дается, но бывает, ночью встаешь к детям, и, ну, ночью, утром, может быть, в 5 утра, и вот выбор, помолиться, не помолиться, потому что понимаешь, что потом все равно эти будильники все, они потом, ну, мимо пройдут. И вот бывает, молишься, и потом такая радость приходит, слава Господу. А бывает, не молишься, и потом так горько от этого. Поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы нам с вами иметь добрый плод в нашей жизни. Помолимся.
Дочь моя, я открыл для тебя небеса голубые, и душе твоей дал ты, я простор. Так лети и дерзай же в молитве, поднимайся над всем высоко, высоко-высоко над всем миром, где простор не объят для тебя, вознесет тебя к Богу молитва, если будет она горяча. Если будет неискренность веры, то такая молитва летит через бури, снега и метели, той молитвы преграды уж нет. Она видит лазурное небо, она слышит, другие поют. Она видит, о, как же их много, и к престолу они все идут. И спешат все молитвы, среди них и молитва моя. Два крыла дал мне сильных Спаситель, чтобы летела молитва моя. Долетела быстрее, чем птица, и легла на престоле Отца. Птице нужно тогда сторониться, чтобы летела молитва моя. Это встреча с Отцом, с Сыном Божьим Христом, с Духом Святости и чистоты. Я спешу приходить, обо всем говорить, за любовь, за дар, за покой. Вечер также спешу, и на небо гляжу, а оно уж другого соцветия. В нем такая красота, всюду Божья рука положила все краски на небо. А в ночи ты не спи и молитву твори, выходи на свидание к другу. Это друг наш отец, он наш пастырь, творец, и начало всему он положил. Я люблю небеса в разное время, и зимой, и весной, радость в нем. Там живет мой отец, высоко над землей, принимает все наши молитвы. И мою ты прими, дорогой мой Господь, где неверно опять поступила. Ты подскажешь, поймешь, не осудишь меня и поправишь отцовской рукою. В мире много так зла. Я смотрю на тебя, когда соблазны жизни в округе, как поступит отец в этом мире сейчас, и даешь вразумление собою. Спросишь сам у меня, ну, а ты как живешь? Как ты трудишься? Жнешь ли ты ниву? Что посеяла ты, то пойди убери и с молитвой ко мне поднимися. Да и аминь.
Меня молят себе небеса, от земного хочу оторваться, лишь нелегким мне быть на весах, чтоб навеки во тьме не остаться. Жизнь должна добродетельной быть, доброй, кроткой, смиренной и бедной. Мы должны все прощать и любить, несмотря на каменья и терни. А нас молят себе небеса, мы хотим от земли оторваться. Здесь им жизнь на крестовых весах, чтобы в небе с Христом повстречаться. А нас молят себе небеса, мы хотим от земли оторваться. Здесь им жизнь на крестовых весах, чтобы в небе с Христом повстречаться.
Как легко о делах говорить, но о жизнь воплотить их непросто. Дай нам, Боже, для ближнего жить, дай нам сил для духовного роста. Забываем порой небеса, суета завладеет сознанием. Открой нам, Спаситель, глаза и наполни ты их покаянием. А нас манят себе небеса, мы хотим от земли оторваться. Взвесим жизнь на крестовых весах, чтобы в небе с Христом повстречаться. А нас манят себе небеса, мы хотим от земли оторваться. Взвесим жизнь на крестовых весах, чтобы в небе с Христом повстречаться. Поднимите глаза в небеса, небе дом наши, наша отчизна. В своем сердце Христу дверь открыв, навсегда, чтоб он в нем поселился. Птицы стаями в небо летят, доверяясь во всем лишь на жатву. Нам пример они свой оставляют, доверяться во всем только Богу. А нас молят себе небеса, мы хотим от земли оторваться. Взвесим жизнь на крестовых весах, чтобы в небе с Христом повстречаться. А нас манят себе небеса.
здесь им жизнь на крестовых весах, чтобы в небе с Христом повстречаться. На нас молят себе небеса, мы хотим от земли оторваться, здесь им жизнь на крестовых весах, чтобы в небе с Христом повстречаться.
Как прикрыта пышной кроной пустота, но среди листвы зеленой нет плода, и садовник зря трудился год другой, плод, увы, не появился золотой. Труд напрасен дни и ночи, сколько сил плод смоковница не хочет приносить. Листья, листья, вот отрада, красота.
Жизнь и дыхание, в нем мудрость и знание. силен Бог твой.
За все благодарите Его, ничто мы в этом мире без Него. В нем жизнь и дыхание, в нем мудрость и знание. За все благодарите Творца, за то, что Его милость без конца. Жатвы день мы благодарим Его. За все благодарите Его. Ничто мы в этом мире без Него. В нем жизнь и дыхание, в нем мудрость и знание. За все благодарите Творца, за то, что Его милость без конца.
Поздравляю с этим праздником, Днем Жатвы, Днем Благодарения, который нам на многое указывает, о чем сегодня говорится. Я хочу тоже поделиться мыслями. Вчера так размышлял, если вот буду говорить сегодня слово, о чем бы сказать. Знаете, На мой взгляд, я хочу говорить на очень важную тему. Я зачитаю, написано Деяния, 17 глава, мы все с вами помним. Павел пришел в Афины, это город философов там, не знаю, людей умных, размышляющих, думающих, да. И вот Павел, когда к ним приходит, вот, он говорит, слушайте, так вы же Бога-то, ну, он другими словами говорит, я нашел памятник, на котором написано «неведомому Богу». От всего-то, которого вы не знаете, чтите, я вам проповедую. С 24 стиха Деяния 17 Павел начинает говорить о Боге, так немножко, да, приводить себя этих людей, что, чтобы они от памятников глаза отвели и посмотрели на Бога живого. Он говорит, что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, да, что Он не в рукотворенных рамах живет, не требует служения рук человеческих. Далее там идет мысль такая, что Он дал жизнь, да, от одной крови Он произвел весь род человеческий. Дальше Он говорит, для чего Он вообще жизнь человеку дал? Чтобы они искали Его, не ощутят ли и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, 27 стих. И знаете, я хочу зачитать, обратить наше внимание, оттолкнуться 30 и 31 стихи. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Слава Богу! Друзья, жатва, день уже назначен. Прямо так и написано. Бог уже назначил день. Мы не знаем этого дня. Люди там гадали, да, уже сколько этих концов света было там, хотя света конца не будет, тьме конец будет, да. Сколько там чего не было в этом мире, но у Бога есть назначенный день. Его точно никто не знает, кроме Бога, да, но Он уже назначенный. И что в этот день будет? Бог будет судить вселенную как? Праведно. Тот, кто будет осужден на наказание, это не Божья вина, что он осужден на наказание. Это потому, что он просто не исполнил Божье повеление. А Божье повеление, оно гласит, что Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Слава Господу! И удостоверение, что это будет, он воскресил Иисуса Христа. Вот этот муж, которого Бог воскресил из мертвых, это наш Господь Иисус Христос. Друзья, и мне хотелось бы, да, вот на это обратить внимание, насколько это очень важная мысль. Смотрите, я читаю, это написано Матфея 3 глава, все помним. Когда пришел Иоанн Креститель, я тут несколько стихов буквально выборочно зачитаю, 6 стих, да, «И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои от Иоанна Крестителя». Он приготовлял путь Господу, да, через покаяние. Дальше написано. «Приходили, значит, к нему своими словами, там, фарисеи, саддукеи, и он говорил им, 8 стих я читаю, 3 глава Матфея, «Сотворите же достойный плод покаяния». И 10 стих написано. «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». О каком плоде здесь идет речь? Добром, да? И о чем Иоанн Креститель говорит? Сотворите же достойный плод покаяния. Если нету достойного, доброго плода покаяния, то секира, говорит, уже лежит, да? Уже день назначен, в который Бог будет праведно судить вселенную. Друзья, я 4 главу читаю слова Иисуса Христа, читаю 16 и 17 стихов. 16 стих, это сегодня, по-моему, уже говорилось, 9 глава Исаии, тут сам Иисус цитирует эти слова, он же всегда, да, говорил, написано, написано, и вот написано было, и тут Иисус цитирует свое же слово, «Народ, сидящий во тьме», Леша говорил сегодня, «увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Какой свет? Пришел свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего к нему, да, вот свет пришел в мир, а люди не идут во свет, чтобы не обличились их дела, а кто идет, тот по правде поступает. Самая первая заповедь – это покаяние. Знаете, еврейские, ну, учителя говорят так, что вот возможность покаяния, она была сотворена еще до создания мира. Слава Господу, друзья, потому что Агнец Божий, он был заклан до создания мира. И знаете, чтобы ему быть здесь, когда он был на земле, Иисус, да, он был заклан до создания мира, было уже это решение у Бога, и Иисус добровольно пошел. Но здесь на земле, живя в этой плоти, будучи сыном человеческим, он говорил: Господи, не моя воля, Отче, да, а Твоя да будет. Он все равно, это было в борьбе, он с великим воплем, да, он по благодати Божией вкусил смерть. Слава нашему Господу. И нам дана возможность покаяния. Дана, друзья, но нам нужно или согласиться с этим повелением Бога, или отвергнуть его, да, вот, также говорят еще, сейчас вот вспомнил мудрецы, что все в руках, да, небес, кроме страха перед небесами, то есть выбор остается за нами. Каин мог покаяться, но он не выбрал это. Адам мог не убегать в кусты там, да, когда Бог говорит: где ты, да, когда они с Евой? Но он не сделал этого, он обвинил жену там свою, и, ну, и в итоге и Бога, да, что ты мне дал жену такую вот. Друзья, а Иисус Христос говорит, да, 17 стих 4, продолжаем Матфея: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И знаете, я хотел бы немножко такую духовную цепочку провести. Да? Ефесянам 4 глава, там, по-моему, каким 23 стихом или 22 написано, что обновиться духом ума, да, обновиться духом ума. Истинно во Иисусе, написано 21 стихом, да, чтобы мы обновились духом ума, и некий такой, знаете, ну и не знаю, как я так думаю, такие духовные законы. Мы имеем ум Христов, да, мы рождены свыше, у нас есть Слово Божие, и я хочу немножко проследить, как оно бывает лично в моей жизни. Я так думаю, наблюдаю, оно и у вас, вы со мной согласитесь. Первое, чтобы были плоды, что нужно? Нужно, чтобы было семя, которое посеяли. Потому что если ничего не посадить, сегодня Саша говорил, то ничего не вырастет. Ну, вырастет, да, только бурьяны, крапивы и сорняки. Но чтобы было что-то доброе, а добрый плод покаяния, да, нужно, Иоанн Креститель говорил, чтобы были плоды, тем более добрые, что нужно? Семя. Нужно семя доброе. И вот Иоанн Креститель говорит: сотворите же достойный плод покаяния. Друзья, у достойного плода покаяния, то есть это что такое? Измененная жизнь. Когда жизнь становится на духовные рельсы, какое семя у этого плода, что нужно посеять, посадить, чтобы был достойный плод? Я скажу, я просто так вот, это элементарные вещи, а я никогда не задумывался до вчерашнего дня. Оказывается, семенем для плодов достойных покаяния есть само покаяние. Что такое покаяние? Метаноя, да, перемена мышления, перемена образа мыслей. Если семя, то есть если меняются мои мысли, это как семя, оно плоды приносит, то есть измененная жизнь. Читаю дальше. Я хочу вот эту цепочку немножко, да. 2 Коринфянам, 7 глава, я сочетаю с 9 по 11 стихи. Павел говорит: «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию». Опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть, ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность и так далее». Друзья, я хочу сказать, что у покаяния, у него тоже есть семя. И здесь прямо так написано: вы опечалились к покаянию, и написано: печаль ради Бога, она, печаль ради Бога, она является семенем для покаяния. То есть такая цепочка, начинаю с конца. Чтобы были плоды покаяния, измененная жизнь, необходима перемена образа мысли, то есть покаяние, чтобы было, да, семя. А чтобы было покаяние, чтобы образ мысли поменялся, что необходимо? Необходимо печаль ради Бога, чтобы пришла. Потому что если не будет печали ради Бога, я покаяться не могу, мои мысли не могут поменяться. И знаете, а где вот вообще самое-самое начало? Да? Вот самое начало всего этого, знаете, это я как бы три, да, ступенечки таких. Я так думаю, что самое начало, откуда все начало быть? И что ничего не начало быть без чего, что начало быть? Это Слово Божие. Слово, исходящее из уст Бога, только им все сотворено. Слава нашему Господу! Без Него ничто не начало быть, что начало быть. И печаль ради Бога без Него тоже не может быть. Потому что нам необходимо, благость Божия ведет к покаянию, к Римлянам, да, 2 глава, 4 стихом. Благость, благое Слово Божие, исходящее из уст Бога. И когда вот именно оно приходит к человеку, вот этот свет истинный, да, и он что-то начинает человеке делать, у него, ну, жил, все хорошо вроде, ну, как у меня, по крайней мере, было. И вдруг что-то, а для чего я живу? А куда я иду? И знаете, какие-то вот начинаются такие смутные сомнения. Этой печали ради Бога я должен предаться. Это мой плод. Я должен отдаться ей, я должен попечалиться ради Бога. Если я предамся этой печали ради Бога, будет плод. Перемена образа мысли. Если будет перемена образа мысли, будет плод. Это измененная моя жизнь. Слава Господу! Многие из нас это в своей жизни уже испытали. Знаете, были такие, ну, мы знаем, да, эти имена. Эйнштейн, физик, да, великий, вот, гениальный. Там у него был еще Нильс Бор такой там, да, вот они все квантовая физика, вот это, я не углубляюсь в эти подробности, они все искали вот эти мельчайшие частицы. Во-первых, они ведут себя непредсказуемо, да, даже знаменитая фраза там у Эйнштейна, неужели Бог играет с нами в кости? То есть они в одном случае так, там, в другом случае по-другому ведут себя, и у них там споры были такие, ну это все, я не силен в науках, там тем более физика, у меня тройка была, вот. И знаете, друзья, я хочу о чем сказать, и вот они искали там, атомы мельчайшие, не-не, потом какие-то кварки, там еще там что-то, да, вот эти все частички, там все это, друзья, есть самое начало всего, как я уже сказал, это, она настолько мельчайшая, ее даже в материальном мире нету, слово, исходящее из уст Бога, оно невидимое, его нельзя каким-то прибором там взвесить, измерить там, да, как-то посветить на него, оно из невидимого приходит, это Слово Божие, через которое все начало быть, да, это не какие-то там атомы еще, а это самое-самое-самое начало всего, и с этого начинается и печаль ради Бога, если это слово написано евреям 4:12, да, Слово Божие какое? Живо и действенно. Оно острее меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души духа, составов мозгов и судит помышления, намерения сердечные. И вот когда это слово благое, которое ведет к покаянию, оно начинает во мне что-то происходить, мне нужно, ну, предаться этому. Нужно дать этому семени, Слову Божьему. Это же семя, помните? Вышел сеятель сеять. Вот это Слово Божие, это и есть тот кирпичик, на котором все мироздание, все миры, духовные там, материальные, какие только там, что только может быть, вот вообще что может быть, потому что ничего же не начало быть без Него, все это. А вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, а это Христос. И вот этот сам Иисус, Он говорит, царство-то приблизилось, так нужно покаяться, Бог повелевает, нужно покаяться, нужно принести достойные плоды покаяния. Для чего? Чтобы когда этот день будет, жатва это будет, а она будет во всей вселенной, да, плохо тем, которые не покаялись уже в вечности, они ждут уже своего воскресения, чтобы навечно быть осужденными, но у нас живущих, слава Богу, надежда есть, что-то где-то изменить, да, друзья, и мне хотелось бы на это обратить наше внимание. И вот, знаете, сейчас еще немножечко, да, эту цепочку, я продолжаю. И откуда же вот это вот, да, если абсолютно греховное, мы с вами читаем в Писании, что нету праведного ни одного, что все согрешили, лишены славы Божией, что вот Бог просто вот смотрит, да, вот праведность человеческая, она, вот знаете, она вот все, она запачканная, да, это как запачканная одежда. Вот это сердце человеческое, оно крайне испорченное. Значит, вот это вот начало, оно не может в этой греховной человеческой сущности вообще родиться, да, и откуда же оно приходит? Я как бы в унисон тому, что говорилось сегодня, читаю 65 глава Исаии, к римлянам 10:20 тоже это место цитируется, Павел цитирует. Читаю первых два стиха. «Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, это Бог говорит, да, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлением, ну, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо и так далее. Друзья, оказывается, вот это вот начало покаяния, оно вообще не в нас рождается. В нас его просто нету, быть не может, потому что мы все согрешили и лишены славы Божией. Нету в нас вот этого начала, чтобы вот этого семени. Это семя, оно извне приходит, как здесь написано. «Я открылся не вопрошавшим, меня нашли не искавшие». Вот я. То есть это от Бога исходит вот это благое слово, о чем я говорю, да, вот это вот благость Божия, потому что никто не благ, как только Бог, друзья. И вот от Него вот это слово исходит, да, и нам с вами необходимо принять это слово, потому что Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. И Он уже назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Нам просто необходимо, да, об этом задуматься. Цепочка такая, да. Еще раз повторюсь, от Бога исходит, от Него исходит, оно в нас вообще нету его, да, это все от Него, вот этот кирпичик, да, покаяние, самое первое семя, Слово Божие, да, живое Слово Божие, которое проникает, и вот это Слово Божие, да, если мы поддаемся той печали, которую она в нас производит, печаль ради Бога – это плод от Слова Божьего, от семени. И вот если мы предаемся этой печали, если мы как бы размышляем, да, все начинаем как бы Бога искать, где, как с этой печали-то выбраться, то происходит покаяние, перемена образа мыслей. И как следствие, да, происходит наша измененная жизнь. Слава нашему Господу! Вот это и есть достойный плод покаяния. Это не искусственно, сегодня говорилось. Искусственно – это подделка будет, если это искусственно. Знаете, яблоки бывают, там из чего они, из пенопласта еще сделаны? Я даже не знаю, что. Ну, из воска, да, из пенопласта, говорю. Вот. Они же, это не те яблоки, они даже не пахнут, да, они воском пахнут, а яблоком не пахнут. Поэтому, и это все искусственно, если мы просто стараемся, как-то сегодня Саша говорил, да, по закону как-то Богу угодить, бесполезно. Надо от Бога услышать, надо опечалиться, надо покаяться, переменить мышление, и надо приносить плоды не без нашего участия. Я печалиться должен, да. Когда Бог дает покаяние, переменяет мои мысли, я должен соглашаться с этим. А это же борьба, а это какое-то умирание, а это какие-то страдания. Это же нужно меняться, это же нужно свое привычное, как бы, да, мышление отвергнуть. Друзья, знаете, я примеры просто из личной жизни. Исповедание. Ну, разные исповедания бывают, да, мне часто приходится исповедовать там где-то в центре, где-то там с разными людьми, да. И вот, конечно, я понимаю, отличается исповедание с тем, кто уже 30 лет верующий, с тем, кто там уже пару лет верующий, да, и с тем, кто, может быть, там неделю, месяц назад там пришел к Богу, да. Это совсем разное, это вообще просто разное, да. И вот, как вот действует эта цепочка, как действует. Я как бы, ну, как вот у меня получается на практике. Не так давно одна душа, буквально там месяцок, там, может, полтора-два, там она как бы знакомится с Богом, хотя прошлое вроде как там богатое, там она где-то там была, что-то там знает, там читала, ну да ладно, вот. Друзья, общаемся с ней, я понимаю, мне нужно ей донести волю Божию, да, то есть я прям беру список грехов, которые есть в Библии, их около 100, там плюс-минус, да, вот. И я прямо по всем этим грехам прохожу, понимая, что это не то покаяние, когда мы к водному готовим человека, да, когда мы все это разбираем там и так далее. Просто я озвучиваю, слушай, вот это было. Я вижу, человек искренне говорит, да, было. Но я вижу, человек кается даже, говорит, Господи, прости. А где-то мы даже молимся с отречением, когда оккультные вещи какие-то, ну, такие серьезные, да, наркотики, что-то такое. И человек даже кается, повторяет за мной, все, отрекаюсь, там дух такой-то, оставь мой дух, душу и тело. Но я понимаю, а там нету ни печали ради Бога. Да, она искренне душа. Большой плюс, если душа искренне честна. Но я вижу, там печали ради Бога нет, как следствие. Нету перемены образа мысли. И понятное дело, что там ни изменения никакого в ней не будет. И в принципе я это понимаю. Но я волю Божию доношу, что есть такой грех. И она слышит это. Все, молимся, расходимся. Проходит 3-4 дня, душа звонит. Слушай, я не могу с этим жить. Я не могу это оставить, но я не могу и жить с этим. Все, по ночам человек не спит, начинает печалиться, что у нее есть эти грехи. Раньше жила она ничего. А когда озвучили, а когда Слово Божие, благодать Бога туда их принесла, это Слово Божие, это невидимо происходит. И мы не знаем времена и сроки, но как-то это Бог делает. И душа не может с этим уже жить. Слава Богу, пошел процесс. Но это еще нужно же время, чтобы плод-то был, да? Вот печаль ради Бога. Так, а нужно же, чтобы там еще созрело покаяние, когда печаль ради Бога, как семя, да, там начинает. Друзья, дальше. Другой человек, другая душа. Верующая, ну, скажем так, лет 30, наверное, может, чуть поменьше. Слушай, я уже сколько там с ней общался, говорю, слушай, ну вот так вот нельзя, вот это, вот это. Да, да, все, мы каемся, отрекаемся, тоже вижу, нет, да. Идут десятилетия, проходят. И тут как-то не так даже давно эта душа приходит, говорит, слушай, я как я с этим жил, как я это не видел, как я могу вообще так поступать, да какой я христианин, в прахе и пепле, все, каемся. 30 лет человек верующий, но не будет перемены образа мысли, пока не придет печаль, пока человек не услышит от Бога, да хоть 40, хоть 50 лет я буду в церкви сидеть, друзья, и даже беседуя с самим собой, я задаю себе вопрос, такое как мини-исповедание, да, надо же исследовать себя, верю ли я. Я нахожу такие моменты, думаю, слушай, а почему я это делаю? Ну, потому что я не верю, потому что у меня нет откровения, что это грехом является, потому что у меня печали также ради Бога нет по поводу чего-либо, черт характера моего, каких-то поступков где-то бывают, да. Я же, когда это я вижу, а почему я это делаю, даже не замечаю, что я оскорбляю Духа Святого, живущего во мне, когда я раздражаюсь, например, что-то там еще, осуждаю кого-то, да, и так далее. Почему я это делаю? Так потому что у меня не поменен образ мышления, поэтому такие плоды. А почему образ мышления не поменен? Так потому что у меня нет печали ради Бога. А почему у меня нет печали? Так мне надо от Бога услышать. И вот начинаешь молиться, друзья, ну, слава Богу, да, Бог, Он с искренним, поступает искренне. Когда ты начинаешь решать проблему, проблема решается. Когда ты начинаешь на огороде что-то делать, не с первого раза все сорняки выдираются, да, но год за годом, он у Лени в Среднем Васюгане, или я там жил, как сегодня говорилось, 3 ведра посадил, 3,5 выкопал гороха. Вот и что к чему? Или у Лени там, да, совсем другая, там я видео снимал, там братский совет скидывал, совсем другие. Почему? Потому что он трудится. Он туда вкладывает, он там удобряет навозом, и Бог нас удобряет и навозом, и все в нашей жизни делает, и ненужное обрезает, и идет процесс для чего? Чтобы был достойный плод покаяния. Повторюсь, цепочка. Слово Божие, когда оно проникает, оно как семя для печали. Печаль, оно как семя для покаяния, перемены, и покаяние, оно как семя для плодов покаяния. Слава нашему Господу, друзья. В завершении. Матфея, 7 глава, 13 стиха. Всем известное место, не так давно Леша проповедовал хорошо на эту тему. Но, может быть, такое место часто, но я хочу его зачитать быстренько. «Входите тесными вратами, где-то пропускать буду. Потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Пропускаю. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, 21 стих, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. 24 стих, итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Слава нашему Господу, друзья! И вот смотрите, в чем же заключается ложь лжепророков, ну, обольстителей, лжеучителей, ложных учений, как это ни назови. В чем заключается вот эта вот ложь, друзья? Я так думаю, из всего, что я говорил, да, что можно, ну, как-то вот так вот, без тесноты, а для кого тесные ворота-то? Сегодня говорилось, для плоти, для плоти. Если я сею в плоть, то я умру, да, для плоти. И узок путь, и настолько узок, что нужно распинать свою плоть со страстями и похотями. Очень узок, да, по-другому не воскреснешь, если не умрешь, вот настолько он узок. Друзья, я хочу сказать, что ложь в том и заключается, что можно как-то по плоти жить без тесноты какой-то, так, в удовольствие, Господу служить, не знаю, там, прославлять Его, петь там и так далее, но без какой-то вот, без какого-то вот этого процесса опечаливания ради Бога, каких-то плодов покаяния там, какую-то там перемену образа мыслей. Можно просто как бы верить, ну что, сейчас нормально, верит верующий, ходи в церковь, друзья есть, да, там можно себя реализовать как-то, или там, знаете, говори, что Господи, Господи, там, да, и там что-то даже, может, какие-то законы духовные там, да, какие-то семинарии кончать можно, друзья, но в этом-то и ложь, что нельзя, нельзя без вот этих тесных ворот, да, без этого узкого пути попасть в небо. И вот именно здесь написано, 24 стих я читал, «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, тот на камне». И вот между «слушает слова мои сии» слово «семя» и «исполняет», вот между вот этим вот я хотел бы вот этот промежуток, здесь он как бы так, да, слушает и исполняет. А я хотел бы вот так сказать, если ты не услышишь, ты не опечалишься, если ты не опечалишься, ты не покаяешься, если ты не покаяешься, ты и не исполнишь. Вот эта вот вся цепочка, о которой я сегодня говорил, она между слушает и исполняет, должна быть. Если этой цепочки нету, а я просто исполняю чисто как бы, да, вот механически, все, бесполезно. Да, я согласен, немножечко такая оговорочка уже, все, я к молитве подхожу. Что, например, если маленький ребеночек к светофору красному подошел, и он не понимает, почему это его права нарушаются, вот красный светофор горит, а я бы хотел сейчас идти, то лучше ему послушаться, как законнику просто, и не пойти на красный свет, иначе потом тебя раскатают, и там поздно будет возмущаться, красный свет горел, зеленый, кто виноват, куда водители смотрели, ну и вообще, почему мои права там, да, ребенка уничижают, и так далее. Лучше быть как законником, или там, если ребенок хочет килограмм мороженого съесть, а горло у него болит, и папа ему с мамой не дают, и не надо обижаться, что они там злые, может пообижаться, но все равно не нужно кушать мороженое, а то умрешь, и потом не узнаешь, почему его не нужно было есть, когда у тебя болит горло. Поэтому, друзья, какие-то моменты, в церкви есть какие-то, да, и мы должны это соблюдать элементарно, чтобы потом понять и прийти к какому-то, ну, устройство же должно быть, ну, как-то же водители с пешеходами должны взаимодействовать, мы должны как-то друг другу там где-то соглашаться, к какому-то согласию приходить, это все нормально, но все равно долго так не будет продолжаться, надо понимать, надо услышать, и услышав, опечалившись, покаявшись, исполнять то, что Бог хочет. Слава нашему Господу! Мне хотелось бы молиться. К Римлянам 2 глава, 4 стих. «Благость Божия ведет нас к покаянию». Друзья, а там дальше написано, да, 5 стихом, что «но по упорству, да, ты сам себе собираешь гнев на день гнева». Я говорю своими словами. Друзья, мне хотелось бы молиться о том, чтобы мы с вами понимали, что святой, да, освящается еще. Если святой не освящается еще, то он не святой, он перестает быть святым. Поэтому святой, если он освящается, он остается святым. И он продолжает, пока не будет достойного плода, покаяния, перемены, да, вот. Мне хотелось бы молиться, слава Богу, мы с вами еще пока здесь, у нас есть все шансы, там, где мы видим, там, где слово благое нам что-то показывает, довериться, предаться этой печали, чтобы принести плод покаяния и изменить эти моменты. Плохо, конечно, кого уже нет, скажем так, вечности, и они не успели это сделать, но у нас с вами очень хорошая такая, да, возможность есть приходить к Богу, какие мы есть искренне, и решать вопросы с Богом, хотя бы начинать это делать, потому что по-другому просто быть не может. Под лежачий камень вода не бежит, да. Давайте мы с вами будем в этой молитве обращаться к Богу, благодарить Его, что мы с вами знаем, что когда придет эта жатва, да, что мы с вами готовимся к этому, будет день, и мы встретимся, и мы это повеление Божие исполняем, каемся. Слава Иисусу Христу. Будем молиться, это самый ценный плод.